Как было уже сказано, друзья, в эти пасхальные дни мы вспоминаем также и событие Благовещения. Об этом событии пишет евангелист Лука, тогда, когда ангел Гавриил явился Деве Марии и рассказал ей о том, что ей предстоит стать матерью. И не простой матерью, потому что это событие случается очень часто, люди, женщины, девушки становятся матерями, но тогда, когда Мария стала матерью, это было самое необычное событие, и поэтому она была в трепете, и она спросила, как же все это будет. И тогда, когда она получила этот ответ, вот этот ответ, который мы находим в первой главе Евангелия от Луки от ангела Гавриила. Этот ответ на ее вопрос звучит таким образом в 30 стихе. «Сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Обычно мы придаем значение тем первым словам, которые были сказаны. «Ты родишь сына, ты зачнешь его». Это будет особое событие, которое мы называем непорочным зачатием. Но посмотрите сегодня на 33 стих, пожалуйста, вместе со мной, дорогие братья и сестры. Этот на 33 стих говорит: «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Я думаю, что тогда, когда Мария очень внимательно слушала ангела, особенно эти слова привлекли ее внимание. Я не знаю, как вы, но если бы мне сказали, что у тебя будет сын, который будет править миром, который будет великим человеком, который, может быть, будет великим вельможей, магнатом, миллиардером, ну, как хотите, это рисуйте, передо мной встали бы в воображении очень большие картины. Я бы представил себе, может быть, когда это произойдет. Ну, надо подождать каких-то 30, 40, 50 лет. Ну, я ведь мать или отец, скажем так, да, я доживу до этого момента. А может быть, я тоже вместе с моим сыном буду править. А может быть, помните, как мама сидела вот по правую руку там вот у Соломона, и он спрашивал у нее там, может быть, и у меня будет такая возможность. Я не знаю, может быть, такие мысли тоже промелькнули у Марии. Так это или нет, мы не знаем. Мы можем только предполагать или пользоваться нашим воображением. Но, тем не менее, вот, возможно, в ее разуме возникли эти вопросы, картине того, как это случится. Неужели он действительно, мой сын, станет таким великим царем? Неужели он освободит нашу страну, наконец, от этого ненавистного римского ига? Неужели он станет таким великим, что и я увижу его правление, да и, как здесь сказано, два раза в этом стихе, его правление никогда не прекратится. Я не знаю, потому что в этот момент Мария также спросила, как же все это будет, если я мужа не знаю, да? То есть ее разговор с ангелом, он продолжился, а эти слова остались в ее сердце, потому что написано о том, что Мария, она слагала все слова, которые Господь ей сказал. И я думаю, что неоднократно она возвращалась к этим словам в том числе, и в особенности к этому 33 стиху. Потому что он центральная часть этой благой вести, этого благовещения, этого благовестия. Это благая весть о Царстве. Помните, когда Иисус Христос выходит на свою проповедь, его основная весть о Царстве Божьем. Все его притчи касаются Царства Небесного. Тогда, когда он рассказывает людям о том, какое будет его Царство в Нагорной проповеди, мы называем это манифестом Царя или конституцией нового Царства, которое устанавливает Иисус Христос. И вообще даже само Евангелие называется в Евангелиях Евангелием Царствия. Помните, да? Часто говорится Евангелие Царствия, то есть это благая весть о Царстве. И вот здесь в 33 стихе говорится об этом Царстве. Ну, вы знаете, так же, как у Иисуса Христа было, когда Он говорил, многие Его не понимали, и многие Его слова так и остались непонятыми для Его тогдашних слушателей. Мы видим, что они Его не понимали часто. Например, Он говорил о том, что «разрушьте храм сей, и я в три дня его восстановлю». Помните, как слушатели его восприняли, да? Некоторые думают, так это же он говорит о чем? О храме, который строился целые 46 лет уже, и ты вот в три дня его разрушишь, а потом восстановишь. Не может такого быть. А он говорил, читаем мы, о храме тела своего. Неоднократно были такие ситуации. Или помните тогда, когда Христос говорит о том, что тот, кто не будет пить крови Сына Человеческого и есть Его тело, не будет иметь в себе жизни. Люди задумались, о чем же Он говорит? Неужели о каннибализме, о таком ужасном явлении? Да нет же, Христос говорил о духовной жизни. Его нужно было понимать духовно. И вот так и здесь. Здесь сказаны слова ангела, но как их поняла Мария и как понимаем мы их тоже? Очень часто бывает, что нужно, знаете, посмотреть на Слово Божье в ретроспективе, в целом, посмотреть на историю для того, чтобы понять те или иные слова Божьи, потому что в них очень глубокое значение. Часто бывает так, что самое первое, о чем мы подумали при тех или иных словах, это вовсе не то верное значение, которое туда вкладывал Господь. Нужно подождать, нужно дать время, нужно спросить у себя и у других, а что действительно Господь имел в виду. Давайте сегодня мы посмотрим на вот эти слова из 33 стиха и задумаемся, а что Господь имел в виду, когда через ангела Марии, этой девушке еще в подростковом возрасте, когда он даровал эту весть, он сказал о том, что сын твой, сын тот, который выйдет из тебя, он будет наречен царем вселенной, он воссядет на престоле Давида, он будет царствовать вовек, и царству его не будет конца. Друзья мои, я думаю, что нужно начать здесь с того, что когда мы смотрим вокруг нас, мы видим все только приходящее. Мы видим все то, что однажды прекратит свое существование. Есть даже такое выражение, которое Слово Божье подтверждает, что видимое временно, а невидимое что? Вечно. Давайте задумаемся, видимое, то есть все то, что мы видим, и именно все, в буквальном смысле, все то, что мы видим, однажды прекратит свое существование. Наши тела однажды истлеют, наши здания однажды превратятся в руины, и даже то прекрасное здание, в котором мы собираемся, оно однажды, когда-то прекратит свое существование. Как, мы не знаем. Может быть, оно придет в негодность, может быть, оно сгорит со всей землей, потому что вся земля подвергнется этому огненному суду. Мы не знаем, как это произойдет. Но мы знаем, что законы тления, они имеют свое место в нашей жизни, потому что и наши тела, они стареют, и однажды они пойдут в могилу и будут тлеть. И даже самые наши новые вещи, когда мы берем новую машину с вами, мы знаем, что рано или поздно она начнет ржаветь. И вы знаете, самое неприятное, наверное, заключается в том, что ржавеет она не с 10-го года после ее приобретения, а с первого дня. И даже не с первого дня, а даже тогда, когда мы уже ее приобрели, она уже имеет какую-то ржавчину на себе, потому что уже с ее момента производства прошло несколько дней или несколько, там, допустим, месяцев или лет, и уже эти процессы, они имеют место даже в этой машине. Тогда, когда Экклесиаст писал свою книгу, помните, Экклесиаст был проповедником, жившим в Иерусалиме, скорее всего, это был Соломон. Это был очень мудрый человек, и он был наблюдательный человек. И он смотрел вокруг себя, и он делал выводы, он искал смысл жизни, он задавал вопрос, а действительно ли все тут такое вот приходящее? А есть ли что-то вечное? И вы знаете, когда мы читаем книгу Экклесиаста, мы находим в этой книге много отчаяния, много слов безнадежности. Вот одни из таких слов, 9 глава 5 стих Екклесиаста, 9 глава, 5 стих, книга Екклесиаста, он говорит там так, «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния». Сегодня в Новом Завете мы с вами знаем, что мертвые, конечно, не умирают, они находятся в потустороннем мире. Кто-то пошел в рай, кто-то пошел в ад. Когда писал Екклесиаст, в данном случае он имеет в виду не потусторонний мир, он имеет в виду тогда, когда человек прожил здесь, на этой земле. Что после него останется? Удивительно, когда мы смотрим на примеры истории, каждый человек пытается после себя что-то оставить. Его единственным тяготеющим, давлеющим над ним желанием является «я так хочу, чтобы меня помнили». Вот меня не было на прошлой неделе. Мы ездили в Чикаго с нашей семьей. Ну, такую сделали себе vacation, да, каникулы весенние. Все едут в теплые края, а нас потянуло в холодные. Приехали, там метель, ветер. Ну, приветливо нас встретил город ветреный. Он же ветреный город, поэтому надо было вот нас и так тоже встретить. Мы пошли там в один музей. При университете Чикаго там есть музей востоковедения. Сколько мы не жили в Чикаго, мы ни разу не были в этом музее, а на этот раз сходили. И у нас поразила та коллекция, которую мы там увидели, увидели Ур Халдейский, из которого происходил Авраам. Многие артефакты находятся там, из этого места. Такие империи древние, как Египет, Вавилон, Персия представлены там. И особенно хорошо представлена Персидская империя, которая, вот Мидо-Персия существовала, да, Дарий, Кир и те цари, которые были после них. Но что интересно, я заметил, что в этой экспозиции, ну, там, конечно, есть части экспозиции, которые представлены, искусство произведения, скажем, гончарное дело, как люди украшали себя, вот каждая часть имеет свои разные очень интересные экспонаты. Часть этой экспозиции посвящена царям. И когда говорится о царях, говорится, что каждый царь пытался после себя что-то оставить, какие-то каменные стелы. Например, было такое правило, что делался такой каменный огромный гвоздь, на котором из камня, уже писали тогда тоже на камне, каждый царь пытался написать свое имя и оставить по себе память. И этот гвоздь оставлялся потом в храме того или иного бога. Но было одно правило такое, что нельзя было при этом вынимать гвозди, оставленные другими царями. И очень часто эти храмы теперь просто наполнены этими гвоздями, и мы видим, вот эти каменные гвозди представлены были тоже в этой экспозиции. Сколько люди не делали разных усилий для того, чтобы оставить по себе память. Цари Персии, Египта, Хеттии и других стран хотели увековечить себя. Но что мы видим сегодня? В пустыне часто какие-то развалины с именами, о которых мы даже не имеем представления. Сегодня мы забыли об этих людях, и если бы не эти камни, мы бы вообще даже не знали их имен. А когда-то эти люди повелевали тысячами людей. Одного их слова было достаточно для того, чтобы лишить жизни в тот же миг иногда целые сотни людей. Им подчинялись тысячные войска, они захватывали огромнейшие территории. Прошли годы, прошли века, и от былого величия нет ничего. Вот послушайте эти имена. Кей-Каврус, Кой-Хосров, Апивоха, Кей-Аршан, Пишвнах, Би-Аршан, Сияваршан. Вам хоть какое-то из этих имен известно, друзья? Я их услышал, когда я их прочитал, и услышал там в этом музее, я прочитал их впервые. Я не знал ни одного из них, а все это были величайшие, как они считали на тот момент персидские цари, которые, если посмотреть на размер этой империи, она была огромнейшей империей, которая простиралась на несколько современных государств, захватывая Турцию, Ирак, Ливан, Иран и Азербайджан, Армению и чуть дальше в Афганистан, по крайней мере, вот эти территории, если не дальше. И каждый из них на протяжении, по крайней мере, нескольких десятков лет управлял этой территорией. Но кто их помнит сегодня? Друзья, а кому из нас не хотелось бы, чтобы нас помнили? Ну, конечно, мы понимаем, что однажды придет черед и наш тот, уйти в вечность, правда? И мы хотим, чтобы нас помнили. Мы хотим, чтобы после нас что-то осталось, чтобы осталась какая-то добрая память. Удивительно, как люди пускаются на разные хитрости, на разные уловки, только чтобы их как-то запомнили. Помните, не так давно вот одно из преступлений, которое было совершено там в Калифорнии, один человек, он убил нескольких других человек, когда они делали покупки во время Рождества. И когда он сделал это преступление, когда он выстрелил из своего пистолета, потом также он пустил одну из пулей в себя, и потом нашли у него записку. «Наконец-то я стану знаменитым», было написано в этой записке. Человек хотел закончить свою жизнь так, чтобы стать знаменитым, но знаменитым он так и не стал, потому что если бы я назвал вам его имя, вы бы пожали плечами и тоже сказали, а кто это такой, мы о нем ничего не знаем. Может быть, на один день в каком-нибудь маленьком заголовке газетки он появился, этот человек. Может быть, его имя прозвучало один раз в каком-нибудь выпуске новостей, и все. Человек хотел стать знаменитым, в этом было его желание. Он думает, что теперь меня наконец-то будут помнить. Тогда, когда мы с вами пройдем по кладбищу, мы увидим множество, тысячи людей, надгробия которых свидетельствуют о том же самом. Они тоже хотели, чтобы их помнили. Но все, что есть у них сегодня, после себя на этой земле, это вот эти надгробия, на которых написано только их имя их год рождения, их год смерти, между ними небольшая черточка, которая представляет их земную жизнь. Проходят годы, вначале о вас немножко помнит ваша семья, но потом время проходит, и только это надгробие для путника, для посетителя, порою даже случайного, является свидетельством о том, что вы жили. И кто вам уделит это внимание и это время? Может быть, кто-то подумает, ну, какая интересная фамилия, или, может быть, кто-то подумает, какая короткая или длинная жизнь, но кто еще вспомнит что-нибудь тогда, когда будет стоять перед вашим надгробием? Вы знаете, те, кто ищет признания и славы в этом мире, даром тратят свое время и силы. Люди устроены так, что они забывают о прошлом и о том, что было вчера. Они живут только настоящим, и они хотят поскорее попасть в будущее, потому что они мечтают о будущем, и их мысли не направлены на то, чтобы помнить тех, кто был перед ними здесь. Люди задействованы тем, что пытаются сделать себе имя. Они покупают дома, они получают различные научные степени, они совершают разные громкие поступки для того, чтобы прославиться. Они пытаются самовыразиться как-то, даже с помощью своей одежды или своего положения, или своих денег, того, как они тратят. Но в конце концов, это не значит ничего. Это приводит абсолютно ни к чему. В Риме тогда, когда совершались великие, как на то время считалось, победы, когда с огромными трудностями армия совершала завоевание то одной, то другой территории, потом этот полководец возвращался в Рим, и на колеснице, как победитель, он проходил через толпы людей, римлян, которые кричали ему «Слава тебе!». Возле него стоял раб, который специально был приставлен к нему, к этому полководцу, и на ухо ему шептал такие слова: «Помни, что слава этого мира приходящая, помни, что все это скоротечно, все это однажды пройдет, все это не вечно». Друзья мои, это очень важно помнить также и для нас сегодня. Но возникает вопрос: если все это не вечно, если все, что мы видим, представьте, все, что мы видим, ведь невидимое вечно, а видимое все временно, все, что мы видим, это временно. Но наша душа, она жаждет чего-то вечного, и поэтому мы можем впасть в отчаяние, мы можем впасть в эту безнадежность. Что-то ведь должно быть вечным, что-то должно пребывать вовек. И вот этот 33 стих 1 главы Евангелия от Луки отвечает для нас, не только для Марии, поэтому эти слова важны для нас, они поэтому для нас и записаны. Этот стих отвечает для нас на этот вопрос. Есть, оказывается, вечное. Что? Это Царство Божье. Вот что по-настоящему лишь вечно. Лишь Божье Царство пребудет вовек. И смотрите, в этом стихе эта мысль подчеркнута даже дважды. Здесь написано: «И будет царствовать над домом Иакова вовеки», первый раз написано, «и царству его не будет конца». Теми же самыми словами перефразируется эта мысль. Послание к евреям дается такая характеристика Божьего Царства. Послание к евреям, 12 глава, 28 стих, говорит так. Евреям 12, 28, там говорится, что мы должны приемлить Царство непоколебимое. Я не читаю всего стиха. Но я хочу обратить наше внимание на эту характеристику этого Божьего Царства. Это Царство является непоколебимым. Это значит, что ничто не сможет его поколебать. Ничто не сможет его сдвинуть с места. Ничто не сможет прекратить его существование. Ничто не сможет стать его препятствием. Вспомните, как содрогнулись сердца множества людей тогда, когда врезались эти два самолета. Кто помнит еще этот день, 11 сентября? Вот, тогда, когда два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Многие люди, для которых Америка была, ну, действительно великой, такой империи современной, которая обладает такой силой, вдруг почувствовали, что она, оказывается, тоже шаткая, эта империя. И вот эти здания, они шаткие, хотя это Всемирный торговый центр. Компании, которые сегодня захватывают огромные территории в этом мире, они банкротятся рано или поздно. Наше образование, наши материальное установление, то, что мы с вами приобретаем, все это устаревает, и рано или поздно оно теряет свое значение. Дома, которые мы имеем тоже, мы думаем, что это надежное. Знаете, удивительная такая вещь. Мы говорим о домах, как о недвижимости. Слышали такое выражение, да? Это недвижимость. Ну, действительно, трудно дом передвинуть, разве что это mobile home и так далее. Вот недвижимость, такое интересное слово. А ведь действительно, если по Слову Божьему посмотреть, очень даже движимо. Очень даже движимо. В масштабах вечности всего этого действительно не будет, если посмотреть, что произошло с древними городами. Но есть то, что действительно непоколебимо. И Слово Божье говорит, это Царство Божье. Когда мы задумываемся о том, что же такое Царство Божье, где оно находится, помните, этим вопросом задавались ученики, они ходили с Иисусом Христом, они спрашивали у Него, какое Твое Царство? И Он давал им наставление. И одно из наставлений о Царстве Божьем, Он говорит, Царство Божье внутрь вас есть. То есть это не какая-то внешняя территория, это то, что находится в сердце, это то, что находится среди вас, это то, что находится внутри. Он говорит, это то, что находится в группе учеников, которые последовали за Мною. То есть это те люди, которые объединены идеями Царства Божьего. Это те люди, которые сами добровольно стали подданными Небесного Царя, которые покорились Ему. Они теперь стали Царствием Божьим. И сегодня в мире находятся эти две группы людей. Одни люди живут по законам этого мира, они являются царством мира сего. Другие люди, которые последовали за Христом, они живут по законам Небесного Царства, хотя физически пребывают еще в этом мире, но они живут уже сейчас по законам Небесного Царства, потому что Царь их Христос. Эти законы разделяют эти две группы людей. Они сталкиваются друг с другом, часто живут в одних и тех же семьях, ходят на одну и ту же работу, ездят по тем же самым автострадам или в общественном транспорте, покупают все в одних и тех же магазинах, но у них очень различная судьба. И здесь, и в вечности. А все потому, что они служат двум различным царям. Они являются подданными двух различных противоположных царств. Одно царство мира сего, которое находится здесь, а другое царство небесное, которое уже находится здесь, но пока еще не воплощено полностью в своей силе. Вот об этом царстве говорил ангел. Вы хотите знать, что это за законы? Я напомню некоторые из них. Один из законов этого мира – хочешь жить, умей вертеться. И Христос Иисус приходит и говорит, почитай другого выше себя. Замечаете противоречие в этом законе? И вы, дорогие друзья, и я, мы должны выбрать, по какому закону нам необходимо жить. Где мы находимся? В царстве мира сего или в царстве небесном? Видите ли, одного признания словесного того, что мы якобы служим небесному царю, недостаточно. Он говорит, многие будут говорить, Господи, Господи, но лишь тот, кто исполняет слова Отца Моего Небесного, тот действительно будет Моим подданным. И вот другой закон, который существует в этом мире, в царстве мира сего. Люди думают, никто ведь не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. А Христос говорит нечто совершенно противоположное. Его законы часто отличаются в корне от тех законов, которые есть в этом мире. Он говорит, нет больше той любви, как если кто свою жизнь положит даже ради своих друзей, то есть пожертвует собой. Здесь говорят, сохрани себя, оставь себе свою жизнь, это все, что у тебя есть. А Христос говорит, пожертвуй ею. И тогда ты действительно ее приобретешь. Трудно понять, но это закон Небесного Царства. Нужно или так жить, или так. И это определяет нашу вечную судьбу, друзья. Закон этого мира говорит, залог безопасности в том, чтобы полностью уничтожить или, по крайней мере, нейтрализовать и подчинить своих врагов. Если этого не произойдет, ну как я могу чувствовать себя безопасно, если у меня есть враги, которые восстают против меня? А Христос что сказал о врагах? Помогайте мне, друзья. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь об обижающих и гонящих вас. Представляете, какой контраст? Этот мир говорит, на Бога надейся, но и сам не плашай. А Господь говорит, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим, всею крепостью твоею, проклят всякий надеющийся на человека». На Господа только должна быть наша надежда. И получается, что есть большая разница между теми людьми, которые выбирают первое и второе. Те люди, которые выбирают земное царство, они часто получают награду от земного царства. Но проблема в том, что эта награда не вечна, так же, как и само царство. Они выбирают это царство земное, потому что эту награду легко получить, она быстрая, она видимая, и вот ее можно пощупать, и можно иметь уже здесь. Люди, которые избирают небесное царство, не получают награды сразу же, ее необходимо ожидать. И проходят порой годы, десятилетия, человек даже может умереть и не получить этого воздаяния. Помните, как в послании к евреям говорится о тех, которые умерли, не получив этого воздаяния? Они даже умерли, и они все еще не получили этого, друзья. И поэтому тогда, когда мы говорим сегодня о Марии, которая получила эту чудесную весть о царстве, друзья мои, она тоже умерла, и она не получила этого царства еще здесь, на земле. Может быть, и нас ожидает такая судьба, но она жила верою, потому что Господь открыл ей то, что произойдет. Она видела, что ее сын страдает не зря. Вопрос в том, какое царство мы выбираем. Выбор этого царства и подданными какого царства мы с вами будем, этот выбор лежит на нас. И этот выбор не просто в том, что вот однажды мы последовали за небесным царем, этот выбор в том, законом какого царства мы подчиняемся, по какой дороге мы идем. А это ежедневное решение, это ежеминутное решение, потому что это решение идет вразрез с нашей природой, оно идет вразрез с нашей плотью, оно идет вразрез с нашими желаниями. Мы желаем одного, но на самом деле мы действительно должны быть в Царстве Небесном. Для того, чтобы быть в этом Царстве, необходимо, чтобы Господь изменил наше сердце и наши желания. Но вы знаете, без Божьего Царства невозможно придать смысл всему происходящему. Вот этот философский вопрос, а в чем смысл жизни, куда все двигается? Он ведь висит в воздухе, и до сих пор он представляет интерес для многих людей. Разные восточные философии говорят, что все в мире циклично, все крутится, да? Нет в мире такого движения к одной какой-то определенной точке. Все циклично и крутится, и опять, это цикл реинкарнации. Вот. Мы говорим, нет, это не так. Есть люди, которые утверждают, нет, в мире нет никакого смысла, и люди живут здесь всего лишь один раз. Это та философия, которая в Писании значится как «ешь, пей, веселись, ибо что?» Ибо завтра умрем. И действительно, если так задуматься, если нет никакого смысла, если нет той точки, если нет той цели, к которой движется этот мир, то это правильная философия, потому что если все, что у меня есть, это вот эти несколько десятков лет, что будет, когда у меня не будет моего здоровья? Что будет, когда у меня не будет моей молодости? У меня нет, ничего тогда не будет. Я только буду тратить свои деньги на то, чтобы как-то пытаться восстановить свое здоровье, поэтому сейчас надо веселиться, сейчас надо использовать каждую возможность и забыть о том, что кто-то нам запрещает какие-то развлечения. Но здесь мы останавливаемся и задумываемся, а действительно ли это так. Однажды я читал о том, как один человек давал интервью Лэри Кингу. Лэри Кинг Лайв, вы знаете, это такой журналист американский, который часто беседует с разными людьми, знаменитыми и не очень, и даже печально известными. В данном случае это был человек печально известный, потому что это был Ларри Флинт, который с ним имел беседу, интервью. Этот человек является основателем одной из больших отраслей порноиндустрии. И вот этот человек, Ларри Флинт, у него спросили, а как вы смотрите на то, зачем люди находятся здесь, на этой земле, и для чего они приходят сюда? И он говорит, вы знаете, я представляю, что наша жизнь – это как большой конвейер на заводе. И вот на заводе, на этом конвейере ставятся бутылки. И потом эти бутылки некоторое время проезжают по этому конвейеру, и потом они куда-то дальше уходят. Да? И вот куда они уходят, откуда они попадают туда, на этот конвейер, люди, и куда они уходят, говорит, я не знаю, но я знаю, что мы какое-то время просто находимся на этом конвейере. Это был его ответ. И я думаю, это объясняет также и род его занятий, потому что если человеческая жизнь и человеческое тело не имеет своей ценности от Творца, если это не храм Духа Святого, то, конечно, чем же ты тогда будешь заниматься, если у тебя есть всего небольшой промежуточек, пару десятков лет, в которые ты можешь использовать те ресурсы, которые у тебя есть. Жизнь, зачем ты мне дана? Люди задают этот вопрос по сей день. Когда мы читаем Слово Божье, нам дается четкий ответ. Цель жизни и цель всей истории – это Царство Божие. С самого начала Господь хотел установить это Царство, но человек не хотел. Человек воспротивился этому, но Господь не стал ломать человека через колено. Господь предложил свой путь искупления, и Он сегодня приглашает до сих пор в это Царство добровольно. Да, придет время, когда каждый язык исповедует Иисуса Христа Царем, каждое колено перед Ним преклонится, но сегодня еще этот призыв звучит для каждого, чтобы человек сделал это не насильно, не под воздействием обстоятельств, не потому, что нет уже другого выхода, а добровольно. Это царство предвкушали Божьи пророки. Авраам видел его вдали, тогда, когда Господь открывал ему смысл истории, этот город небесный, да, который смотрел Авраам. Моисей думал об этом царстве. Давиду было открыто, что его потомок, его сын сядет на этом престоле этого царства. Пророки Ветхого Завета видели приближение этого царства. И прекрасные образы мы видим в пророческих книгах. Там говорится о том, что настанет время, когда в Иерусалим будут стекаться множество народов для того, чтобы поклониться Господу. Помните, прекрасные образы о том, как ягненок будет с волом играть, как также ребенок в нору аспида протянет свою руку, которые говорят о блаженстве, о благоденствии, о мире, о безопасности, о том, чего жаждет каждый человек, верующий он или неверующий. И все это осуществится только в этом царстве, царстве нашего Господа Иисуса Христа. Придет этот золотой век, которого жаждет каждый человек. И Новый Завет называет нам имя этого царя. Благая весть, которую мы отмечаем сегодня в праздник Благовещения, заключается в том, что царь пришел, царь открыт, царь рожден, царь объявлен, царь указан. Этого царя зовут Иисус Христос. И вот это Его царству не будет конца. Его царство придет. Когда оно придет, спрашиваем мы. Оказывается, у Господа есть свой план. Некоторые люди, может быть, даже и сама Мария, думали, вот родится он, вырастет и сразу станет царем. Но у Господа был свой план. И этот план продолжается еще. Он должен был пострадать за свое творение. Нет такого другого царя, который бы пострадал за своих подданных. Все цари, они командуют своими подданными, они строят их, они подчиняют их себе, они наказывают их, они держат их в подчинении. Наш Господь любовью привлек нас. Узами любви написано «Ты влек меня». Наш Господь – особый царь. Помните, Он кроткий царь, который на осленке, мы тоже недавно этот праздник отмечали, Он на сыне подъяремной, на осленке, вот Он входил в город Иерусалим для того, чтобы показать свою кротость. Это удивительно, потому что обычно царство, оно связано с силой, оно связано с властью, оно связано с величием, а здесь самый великий царь на земле, Он является кротким. И вот это царство, оно однажды наступит. Когда оно наступит? Писание дает нам ответ на этот вопрос. Оно наступит во время второго пришествия. Господь Иисус придет второй раз. И когда Он придет, Он уже не придет как Спаситель, Он придет как Царь. Он не придет уже на осленке, Он придет на белом коне. Он придет как завоеватель. Он придет с обогренными кровью ногами и с мечом обогренным кровью, потому что Он придет для того, чтобы совершить свой суд и свое возмездие. И поэтому, друзья, я не всегда разделяю мнение тех, которые говорят, ой, как угрюмо смотреть на сегодняшний мир, ой, какие сегодня плохие законы, ой, как тьма сегодня сгустилась. И в какой-то мере, конечно, это так, но кого-то это повергает в отчаяние, кто-то пытается восстановить христианские ценности, справедливость. Ничего не получится, пока не придет и сам Иисус Христос. Вот Он тогда уже действительно восстановит. А нам остается всего лишь немножко подождать. Порой мы напоминаем тех детей, которые со своими родителями отправляются в поездку. Родители говорят, мы будем ехать несколько часов. И ребенок сидит в машине и через 15 минут говорит, ну что, мы уже приехали или нет? Мол, мы уже так долго едем. В конце концов, когда же мы приедем? Родители говорят, да подожди. Нужно еще подождать, мы еще не приехали. Да сколько же можно ждать? Я знаю, что многие из нас тоже хотели бы выбраться и из этого мира, из этого тленного тела, забыть о тех проблемах и заботах, которые мы испытываем, и поскорее встретиться с Господом. Но, друзья мои, то, что Господь приготовил для любящих Его, намного выше наших ожиданий. И поэтому Он знает лучше, когда все это нам предоставить. Все, что нам нужно сделать, это еще немного подождать. У Него есть этот план чудесный установления Своего Царства. И мы с вами обязательно будем в этом царстве. То ли мы будем восхищены, то ли мы умрем и затем будем восхищены, то ли при жизни мы с вами будем восхищены. Так или иначе, мы с вами будем в этом царстве. И поэтому давайте мы ободримся сегодня. Потому что все империи, они когда-то падут. Все человеческие установления однажды разрушатся. Вот смотрите, есть книга такая Аввакума. Это книга записана в Ветхом Завете. Это «Малый пророк». Давайте откроем ее в конце нашего богослужения. Аввакум, 2 глава, 12 стих. Там говорится: «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою». И когда это было написано, имелся в виду прежде всего Вавилон. Вавилон был огромной империей, которая включала в себя все известные на тот момент империи. И когда Аввакум писал эти слова, пророческие слова, он имел в виду, что эта империя, она потерпит на себе суд Божий. Для читателей его на тот момент, когда они читали это, когда они слышали это пророчество, это было немыслимо, потому что империя Вавилонская была таким огромным колоссом, такой огромной силой, которую превозмочь, казалось бы, было невозможно. Но сегодня мы смотрим, что не только Вавилон пал, но и Медоперсия пала, и Греция пала, и Рим пал. Помните, видение, которое было дано через сон Навуходоносору. Он увидел этот сон, потом пришел пророк Даниил и истолковал ему это видение. Он говорит: ты видел во сне большого истукана, да? И ты видел золотую голову. Ты – это золотая голова. И Навуходоносор был польщен. Я – золотая голова. Конечно, мое царство, такого царства еще никогда не было, чтобы оно было таким сильным, таким продвинутым, таким богатым, как мое. Потом пойдут другие царства, и в конце концов камень показался. Это видел в своем сне Навуходоносор. Камень, который разрушил все эти царства. Весь этот истукан превратился в пыль и прах. И в этом видении показано наступление Царства Божьего, Царства Христова, Царства Небесного. Этот камень свидетельствует о том, что однажды придет тот день, когда Господь все эти царства сметет и уберет. И Он по-настоящему воцарится. И Его царству не будет конца, как мы с вами только что прочитали. Поэтому тогда, когда мы смотрим на сегодняшнюю политическую, экономическую обстановку, сегодняшние законы, то, что пугает нас, то, что, может быть, сегодня нам не нравится в окружающей нас обстановке, давайте почаще вспоминать об этих словах. Потому что получается, что почему-то мы слишком много и слишком долго живем здесь и только иногда задумываемся о небесах. А все должно быть наоборот, в точности наоборот. О горнем помышляйте, а не о земном. Небесное царство должно быть у нас и на устах, и в голове тоже. Однажды придет этот день, о котором пишет апостол Иоанн в книге Откровения. И он говорит в 12 главе Откровения, в 10 стихе, Откровение 12:10: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Дорогой друг, а где будешь ты в этот день? Ты тоже будешь ликовать в этот день, потому что Царство Божье восторжествует? Или ты будешь прятаться и думать: горы, падите на меня и укройте меня поскорей, потому что я не знаю, где мне найти спасение, потому что я боюсь этого царства, потому что я бегу от гнева царя, я ведь непримиренный с ним, я не жил по законам этого царства, я когда-то нарушал его законы, я вроде бы и ходил в собрание, я слышал Слово Божье, но тем не менее я бежал от царя, я не хотел подчиниться ему, я как-то уклонялся от призывов, а теперь когда это царство установлено, где же мне найти спасение? Я хочу тебя предупредить, тогда ты не найдешь этого спасения. Тебя найдут и в горах, и везде тебя разыщут, и тебе придется подчиниться царю. Но на какой стороне ты будешь? Ты будешь на стороне его подданных или тех, кто подчинились по принуждению. Сегодня ты можешь стать его подданным. Слава Господу за царство его, непоколебимое и вечное. Аминь.